Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Мои крестины. Таинство крещения и миропомазания. Батюшка, я никогда не видел, как крестят. Расскажите, как меня крестили? Папа с мамой решили тебя крестить на 40-й день твоей жизни. Принесли тебя, крохотный кулечек, перевязанный голубой лентой, в нашу церковь. Тут уже их ждали твои крестные. Тогда еще они были просто братом с сестрой твоего папы, но сначала таинства стали крестными отцом и матерью. Это потому, что они участвуют в рождении нового христианина. А еще их называют восприемниками, потому что принимают младенца из рук священника у крещенской купели. Начинаются крестины соглашения. «Я взял тебя из их рук и громко на всю церковь объявил, огласил о том, что сейчас этот младенец примет святое крещение». Но оглашение – это не просто объявление о предстоящем событии. Это еще и обучение истинам веры, что особенно важно, когда крестят взрослого человека. Понятно, что сам-то ты еще не умел ни говорить, ни ходить. А во время совершения таинства необходимо делать и то, и другое. Поэтому за тебя все это делали твои крестные. Они вслух отрицались от сатаны, всех дел его, и сочетались со Христом. Прочитали символ веры и обещали Господу, что воспитают тебя православным христианином. Потом я трижды погружал тебя в купель с чистой водой, специально для этого освященной. Со словами «Крещается раб Божий Георгий во имя Отца. Аминь. Погружаю тебя в купель. Вынимаю. Опять погружаю. И сына. Аминь. Снова поднимаю и опускаю. И Святого Духа. Аминь». Тут ты, конечно, дал волю легким, кричал, как и все младенцы. Восприемники взяли тебя в чистые пленки, отерли, и я надел на тебя вместе с крестиком новенькую распашонку. А певчие в это время пели: «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризою, многомилостивей Христе Боже наш». Что значит «Подай мне чистую, светлую, незапятнанную одежду сам, одетый в свет, многомилостивей Христос, Бог наш». Теперь на тебе надета крестильная рубашка. Конечно, не та распашонка, из которой ты давно вырос. Ты одет в свет христианской веры, в звании христианина. Старайся не запачкать этой одежды. После этого совершается еще одно таинство – миропомазание. Внешне оно заключается в помазании специальной жидкостью, которая называется «Святое Миро». Но каждый раз, когда я крестообразно помазывал твои лоб, глаза, уши, ноздри, губы, грудь, руки, ноги и произносил «Печать дара Духа Святого», на тебя невидимо сходил Святой Дух. Таинство это совершается над человеком один раз в жизни. Исключение делается только для царя, когда он принимает власть над царством. Ты после миропомазания тоже стал помазанником Божиим и получил знаки царского достоинства. Теперь на тебе особая печать, которую никогда и ничем не смыть. Печать Духа Святого отличает тебя от некрещенных людей, но ко многому и обязывает. Помазан миром твой лоб. Это значит, что ты должен беречься от дурных мыслей. Глаза. Береги их, старайся не осквернить взглядом на всякие непристойности по телевизору или в журналах, книгах. Лучше смотреть на доброе и учиться ему. Помазаны миром твои уши. Их тоже надо беречь от всякого дурного слова, мерзкой музыки и прочего. Очень часто содержание песен, особенно на иностранных языках, скрывают призывы к себе нечистой силы. А если дурные слова нельзя слушать, то тем более и произносить. Печать Духа Святого у тебя на устах. По этой же причине к губам нельзя подносить сигарету, даже брать ее в руки, ведь и на них печать Духа Святого. Конечно, нельзя ходить в места, где, ты знаешь, можно даже нечаянно осквернить твои печати. Ноги-то тоже освящены этой печатью. Помазана миром твоя грудь, в ней сердце, в которое ты не должен пускать никакие дурные желания. Вспомни, кому жалуется твоя учительница, если ты что-нибудь натворишь в школе? Правильно, родителям. Но ты ведь еще и царское дитя. А недостойное поведение царевича — это позорное имя царя. И кто об этом узнает первым? Твой Отец Небесный. То-то и оно. Теперь тебе понятно, почему нельзя шалить. Но как же трудно бывает удержаться от всего того, что запрещено. Я тебя очень хорошо понимаю. Что же делать? Остается только одно — бороться с этими желаниями. Как? Для этого нам дано оружие непобедимое — молитва. Это разговор с Богом, со святыми. Стоит только помолиться, позвать на помощь наших небесных защитников, как тут же появляются и ангел-хранитель, и святой, имя которого носим, да и любой святой, кого призываем. Молитва — дело очень непростое. Ему тоже нужно учиться, и, как всегда, лучше с детства. Для него нужен навык, постоянство, умение преодолевать себя. Но зато и награда молитвенникам велика. Расскажу тебе, как во время Великой Отечественной войны одна мама молилась за сына. Чудесная помощь святителя Николая. Очень чтит наш народ святого Николая Угодника. Многие даже считают его русским по происхождению. Но родился он в городе Мир-Иликийский в Малой Азии, в теперешней Турции, в IV веке. В каждом православном храме, в каждом христианском доме есть его икона. А о помощи и заступничестве святителя Николая могут рассказать многие наши современники, получившие по его молитвам то, о чем просили. Вот и эта женщина, зная, какой он скорый помощник, особо обращалась к нему. Часто, целыми ночами, на коленях, простаивала она перед его иконой. Со слезами просила его молитв к Богу о помощи нашим воинам, о победе, о благополучном возвращении сына с фронта домой. Сын ее был летчиком. В одном полку с ним служил его друг детства. Оказавшись на фронте рядом, они любили друг друга, как братья. Когда случалось друзьям участвовать в бою, они и в небе не расставались, летели рядом. Их матери тоже дружили. Но одна из них все свободное время молилась за сына, а вторая, хоть и знала о Боге, но не молилась. Однажды послал командир друзей в разведку за линию фронта, чтобы выяснить расположение частей противника перед нашим контрнаступлением. Взяли оба летчика под козырек и отправились по своим боевым машинам. С заданием друзья справились отлично. Уже возвращались обратно, как вслед им поднялись самолеты врага. В коротком неравном бою оба наши самолета были подбиты. И из части пришло в их село две похоронки, извещение о гибели друзей. Но недолго скорбела одна из матерей. Как-то утром постучал в дверь ее дома летчик, сын, считавшийся погибшим. После слез радости и объятий рассказал он маме историю своего спасения. Видел он, как загорелся самолет товарища. В полете они поддерживали связь друг с другом по радио. И последним словом его друга было «Слева мессер». В то же мгновение почувствовал он, как пулеметная очередь прошила его машину. Самолет загорелся, и он потерял сознание. Очнулся от того, что кто-то берет его на руки. Здесь же, в кабине горящего самолета, где до сих пор он находился один. Почти сразу он оказался на земле и даже видел, как падает его самолет. Слышал взрыв от удара. Ни говорить, ни даже стонать от боли он не мог. В потрясении летчик смотрел на старичка, того, что взял его на руки в самолете и бережно положил на землю. Он так был похож на святителя Николая с иконы, висевшей в его доме. Потом его, раненого, подобрали свои и переправили в госпиталь. И никто даже не обратил внимания на то, что вот он лежит на земле, а около него нераскрытый парашют. После лечения он получил отпуск и приехал домой. Эту историю он рассказал только маме, а та священнику, с которым мне довелось встречаться. Вот какие чудеса творит вера и молитва. И как опасно, как страшно жить без них. Не забывай молиться сам. А когда вырастешь, и у тебя будут дети, первым делом научи их молиться. Георгий Победоносец и бандиты. Целый вечер просидел я с батюшкой. За окошком уже темнело, и пора было уходить, но очень не хотелось. Может, думал я, если его попросить, он еще что-нибудь расскажет. «Батюшка», — решился я на просьбу. «Что, милый? А расскажите, пожалуйста, еще о каком-нибудь чуде, об ангелах или о святых. Про моего Георгия Победоносца, например». «Ну, слушай», — согласился он, посмотрев на часы. «Совсем недавно одна женщина рассказала мне такую историю, происшедшую с ней. Она не просила хранить все в тайне, поэтому я с удовольствием поделюсь с тобой новым чудом твоего святого». Купила эта женщина эмалевый образок великомученика Георгия Победоносца, принесла домой и поставила на полочку с другими иконами. Как-то пришло ей на сердце помолиться ему особо. Выбрала время днем, когда муж был на работе, а дети в школе, и стала читать акафист великомученику. Где-то на середине чтения слышит, как в двери поворачивается ключ. Муж вернулся. Судя по голосам, пришел не один. Как потом выяснилось, вместе с ним в квартиру ворвались бандиты, поджидавшие его на лестничной площадке. Начались крики, брань, послышался шум борьбы. Со словами «Святой Георгий, помоги!» женщина отложила книгу и решительно вышла в прихожую. Ее неожиданное появление не смутило бандитов, может быть, только изменило их планы. Схватив портфель мужа, они побежали из квартиры. Бандитов было всего двое, но оба плотного телосложения. В руках у одного из них была специальная милицейская дубинка, поражающая разрядом электрического тока. К лифту выскочили вчетвером. По дороге муж пытался вырвать портфель, но ему это не удалось. Лифт пришел быстро. Незваные гости ринулись в кабину. В этот момент они оба обернулись спиной к женщине, и это дало ей возможность, откуда только силы взялись, прижать их лицом к стенке лифта. Муж в этот момент вырвал у них из рук свой портфель, и вместе с женой они выбежали из лифта. Но автоматические двери лифта все не закрывались. Мужу с женой бежать бы в квартиру, звонить в милицию, а они от растерянности остались стоять перед лифтом. Тут один из бандитов выхватил электрическую дубинку и стал тыкать ею в женщину. Но разряда тока не произошло. Так и уехали бандиты ни с чем. «А где же святой Георгий?» — спросил я, ожидая другого продолжения истории. «Конечно», — ответил батюшка, — «он не появился здесь же, на белом коне. Этого просто не потребовалось. По вере женщины, по молитвам великомученика Георгия Победоносца, Господь вселил в нее и мужество, и силу. А электрической дубинке приказал молчать. У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, а общие нам заступники — святые, чьи имена мы получили при крещении. Если ангелы — это бесплодные невидимые духи, то наши святые — это такие же, как и мы, люди, из плоти и крови. Они жили когда-то на земле, а за свою праведную жизнь и подвиги после смерти получили жизнь вечную в Царстве Небесном. Теперь помогают нам вместе с ангелами, чтобы и мы разделили с ними радость вечной жизни. Поэтому очень важно знать о них как можно больше и чаще молиться им. «Все, на сегодня хватит», — сказал батюшка, решительно поднимаясь с кресла. «Мама, наверное, заждалась тебя. А завтра приходи. Будем говорить о том, как можно бороться с самым сильным противником. Мы узнаем о том, как можно в одно мгновение победить в себе зло».